В студии у Льва Новоженова народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
Много будет совпадений в нашем сегодняшнем эфире. Вот «Переступить черту» – фильм, снятый на студии «Лен-телефильм» в 1985 году. И в студии у нас тоже гости из Санкт-Петербурга – Алиса Бруновна Фрейндлих. Мы целый год прошедший пытались с ней встретиться. Было много поводов, разные круглые даты. Не буду называть, какие.
Тем более, что она не такая уж круглая. Угловатая, скажем.
Ну, с нолями. Не буду называть, какие, повторяю, на всякий случай, потому что не знаю, как Алиса Бруновна относится ко всем этим числам.
Спокойно.
Спокойно, да? 40-летие творческой деятельности в прошлом году.
Да.
Вы знаете?
Но это уже не в прошлом году, а тоже уже с 57-м я начала, значит, в 97-м.
97-й.
Да.
Ну, плюс-минус
вот
два года туда, два года сюда, на фоне третьего тысячелетия цифры не очень большие. Ну, сейчас мы поговорим, вы нам звоните, пожалуйста, по нашим телефонам, которые я уже назвал, собирайтесь мыслями, а мы познакомим вас с досье, которое мы приготовили на Алису Бруновну Фрейндлих.
Алиса Бруновна Фрейндлих, народная артистка СССР, родилась в Ленинграде в семье театральных актеров. После окончания Ленинградского театрального института, где училась у Бориса Зона, пришла в труппу театра имени Веры Комиссаржевской. В 61-м году перешла в театр имени Ленсовета, где стала одной из ведущих актрис. Играла в пьесах Шекспира, Арбузова, Зорина, Брехта, Шоу. В 83-м году перешла в Ленинградский большой драматический театр, где работает и по сей день. Среди спектаклей с ее участием можно отметить «Этот пылкий влюбленный», «Коварство и любовь», «Макбет», «Стеклянный зверинец». В 99-м году с колоссальным успехом прошла премьера нового спектакля с участием Алисы Фрейндлих «Калифорнийская сюита». В кино первую роль сыграла в 58-м году в фильме Владимира Венгерова «Город зажигает огни». Среди самых известных картин «Похождение зубного врача», «Служебный роман», «Агония», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Любить», «Мелодия Верийского квартала», «Моя жизнь», «Опасный возраст», «Прости», «Соломенная шляпка», «Сталкер», «Успех», «Подмосковные вечера».
Танцуя любви достигнешь ты, надежды не пусты того, кто танцует, любовь не минует, исполнится мечты. Родитель, не печалься, да. Брать в долг, не смущайся, как будет жить без танца, любимое дитя.
Я очень несчастная женщина.
Ну?
Да. Жена-то с тобой уже 15 лет, а я все никак не привыкну к твоим розыгрышам бесконечным. Правда. Ну зачем ты набрал директора гостиницы? Поселил меня в отдельный номер, придумал какую-то таинственную незнакомку.
Ничего я не придумал. Ты и есть таинственная незнакомка. Кстати, забыл спросить, как вас зовут?
Как меня зовут?
Угу.
А как меня зовут?
Мы поехали в Арагви. Вы там ели, еще угощались. Цыплята табака, сациви, купаты, шлыки, чебуреки.
Чебуреки?
Чебуреки.
А что вы пили?
Пили, хванчкару пили, боржом пили.
А вы же не пьющие.
Как это не пьющие? Очень даже, почему же? Хорошего вина не откажусь, тем более хорошей компании.
Не пущу.
Не пущу.
Стой, катись! Чтоб ты там сгнил! Будь проклят день, когда я тебя встретила, подонок! Сам Бог тебя таким ребенком проклял! И меня из-за тебя подлеца, подонок! Ах!
Актеры народ злой. Учтите. То есть в жизни, может, и добрый. Последним поделится, но в театре... А как иначе? Это наша самозащита. Мы народ зависимый. Что сделаешь? Попробуй тут с вами быть мягким.
Точно.
Итак, у нас в студии сегодня Алиса Бруновна Фрейндлих. Я попробую поделиться с вами своими ощущениями от прошедшего Нового года. Мне бы хотелось бы еще попраздновать, ну, неделю-две хотя бы. Вот. И есть особый смысл в том, что вы к нам пришли сегодня, потому что для большинства телезрителей, я уверен, вы женщина праздник. И таким образом вы собой и являете продолжение Нового года. И хорошо, что мы встречаемся между Новым Новым годом и Старым Новым годом. И раз зашла речь о временах, первый вопрос, ну, я его подготовил заранее, не буду скрывать. В каком-то из интервью вы сказали, что, отвечая на вопрос, в каком бы времени вы хотели жить, вы сказали, что в волшебных 70-х годах времен театра Ленсовета. Можно было бы это как-то вот пояснить, прокомментировать эту фразу?
Ну, это... Итак, если без подробностей... то, ну, по этой самой вот восточной мудрости, по которой, значит, 10 лет кувшин наполняется на четверть, в 20 лет на 2 четверти, в 30 лет на 3 четверти, и в 40 лет он полон. А потом начинает убывать в кувшине. Так вот, это было как раз то самое благословенное время, когда возраст, опыт и молодость находились в равновесии. Тогда все казалось нипочем, все можно, и все по силам. А вот это было то самое замечательное время. И оно как раз и реализовалось в том, что у нас где-то вот от 70-го, 71-го года по 75-й в театре выходили спектакли один другого, в общем, лучше. И я не стесняюсь это сказать, мы даже немножко сами пугались. Боялись, у нас была даже такая, мы не могли расстаться после спектакля. Такой был экстаз у всех, такое было переполненное, значит, такая была переполненная душа. И мы даже пытались сочинить молитву, такую собственную нашу молитву, чтобы нам не потерять здравый смысл и не потерять рассудок на том успехе, на той волне какого-то такого ошеломительного успеха, который вдруг пришел в театр. Естественно, что он был недолг. Такие экстатические моменты, они не бывают долготекущими, они проходят. В театре было столько успешных спектаклей, что вот с вечера занимали очередь за билетами, там ставили ящики, от магазина брали какие-то ящики, садились на них и по очереди дежурили. Вы сами понимаете, что это долго не может длиться, это миг, мгновение. И вот это мгновение, оно вспоминается не только мной, всеми, кто тогда работал в театре, кто испытал это счастье.
Интересно, что вот эти времена... приходят эти времена, как счастливая жизнь, как пик своей карьеры и вообще человеческой судьбы, вспоминают многие актеры в разных театрах, да, параллельно. Театр Товстоногова,
да.
Любимов. А в чем тут дело? Это так сошлись вообще звезды? Это... Вы не думали об этом никогда?
Нет, нет, не думаю. Ну, может быть, я очень верю в влияние звезд на... нашу, значит, планету. И я думаю, что, может быть, да, но почему-то именно 60-е годы и их, так сказать, рефлекс на 70-е были вообще успешны во всех областях, в литературе, и в музыке.
Считается гадать, что это был там пышный закат империи там, или что-то, но действительно это были счастливые времена, даже для меня, хотя я в театре, в общем, не играл. Может быть, потому что мы были все моложе. Но вот Владимир Зельдин тут как-то говорил, тоже вспоминая старые времена, сейчас этим многие занимаются, многие телепередачи, и наши в том числе.
Свидетельство, вот. Там ностальгия какая-то, да.
Зельдин говорил, что раньше режиссура не была такой эгоистичной, как сейчас. Она была направлена на актера и работала для актера. Вы согласны?
Да.
С этим, да? Да. Я тут все ждал, что прозвучит имя Игоря Петровича Владимирова. Но сам тогда и называет.
То время, о котором мы с вами только что поговорили, оно и было под, так сказать, это Игорь Петровича Владимирова время. Поэтому мы просто совпали, он какими-то, так сказать, магнетическим притяжением собрал и труппу, и все это, конечно, его рук дело, его в основном энергия родила в театре, это «Звездное время», а мы уже как бы спутники.
И вот мы тут с самыми вашими партнерами разговаривали, с Олегом Басилашвили, с Трушкиным, чьи антрепризы вы сейчас играете. Потом спорили за пределами этого эфира по поводу репертуарного театра, антрепризного и так далее. И вот такая мысль пришла в голову, что Трушкин, например, эксплуатирует, ну, в хорошем смысле этого слова, он замечательный человек, но эксплуатирует то, что, в принципе, было создано репертуарным театром, в частности, Игорем Петровичем Владимировым и Георгием Тостоногом, что касается Басилашвили. Вот как вы считаете, это в принципе, ну это морально в принципе, это вообще позволено, в этом ничего нет, может быть нужно в афишах все-таки указывать их имена, вот например, той же самой калифорнийской сюиты.
Ну, вы понимаете, какая штука, что такое значит эксплуатировать, это значит, вот даже существует какая-то такая чья-то фраза, я уж не помню, что первую половину жизни ты работаешь на имя, а вторую половину жизни ты эксплуатируешь то, что ты наработал. Я думаю, что режиссер заинтересован в том, чтобы у него работали хорошие актеры. А кем они созданы, тогда этот список надо продолжить. Тогда надо вспомнить режиссера, который выпистывал этих актеров, надо вспомнить педагога, который воспитал. А там уже мы дойдем уже до мамы с папой и до всяких разных генетических, значит, этих самых отправных точек. Но когда идет разговор вот такой, например, как у нас с вами, то негоже не вспомнить, конечно, тех людей, которые стояли, в общем-то, у начал всевозможных. Что касается Трушкиной и такой формы, как антрепризная форма, то, естественно, она заинтересована в том, чтобы использовать людей, которых знают, актеров, которых знают. Потому что это все все-таки замешано на коммерции в конечном итоге. Если это достойно по качеству, достойно по отдаче, то хвала тому антрепренеру, который не довольствуется тем, что занято 2-3 человека и декорация 2 стула.
Ну вот, судя по всему, ведь это такие мысли не случайные, а они, в общем-то, тревожные по-своему. Судя по всему, время репертуарных театров прошло, потому что нет такого бюджета, да? Нет таких уже денег. Театр должен зарабатывать деньги. Откуда должны появляться хорошие актеры? Ведь в училище их же не воспитаешь. Их нужно еще воспитывать в атмосфере театра. Сегодня силы и возможностей на это мало у кого есть, в принципе. Вы не думали про это?
Думала, конечно.
По сути дела, расцвет вот того, что мы называем советским театром, все это был по-своему, в общем, крепостной театр, правильно?
Ну да, но зато он что-то рождал именно в силу своих крепостнических принципов. Он, конечно, воспитывал актеров, потому что театр в основном репертуарный, именно репертуарный театр, это есть школа, вторая школа после института, это есть лаборатория в то же время, и режиссер, которого зовет антреприза, крепнет в репертуарном театре, и актер развивается в репертуарном театре. Даже кинематограф всегда, в общем-то, на три четверти востребовал всегда именно театрального актера как наиболее профессионально, в общем, насыщенного, что ли, оснащенного. Поэтому мне думается, что репертуарный театр не исчезнет, и если даже такое ощущение возникает, то надо срочно задуматься, потому что это антрепризный театр, если он не получит нужного материала, он тоже не будет существовать в той мере, в какой он должен существовать.
Я сам боюсь за
это. Потому что это интервьюзный театр, это всегда скорость, это всегда быстрота. Это всегда быстрота и натиск. Понимаете, если нет. Вот меня спросили как-то, зачем я, не помню уже кто, зачем вы работаете в театре, если у вас есть там спектакль у Виктюка, спектакль антрепризный тут, там, собственный спектакль. Зачем? Я тогда помню, как-то спонтанно так ответила, но думаю, что это точно. Сказала, я работаю вне театра для того, чтобы позволить себе роскошь работать в театре. Конечно, для актера репертуарного театра работать в театре роскошь. И, к сожалению, сейчас меньше времени для того, чтобы вот эта лабораторная атмосфера в театре сохранялась. Потому что тот, кто имеет антрепризные спектакли, он занят, и бедный наш помощник зав труппой сидит, вот этот пасьянс раскладывает, когда отпустить Басилашвили, когда Усатову, когда Фрейндлих, когда Сидихина. Это мучительная работа. И молодые, где они могут, там они стараются работать параллельно с театром. У них мало времени на эту лабораторию, скажем так, на эту школу. К сожалению. Мне думается, что это надо сохранить всеми силами. И сейчас театр может жить только на какие-то спонсорские вливания, потому что нифига государство не поддерживает это. Не понимает, что ли, как это необходимо, или не до того.
Государство воюет. Решает проблемы пенсионеров, в общем, она бедная, совсем замучилась. Ну, у нас звонки, пожалуйста, говорите, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день.
Директор по информации.
Так, вас не очень хорошо слышно, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый день. Добрый день.
Алло, можно?
Да, пожалуйста, говорите, говорите.
Алло, добрый день.
Добрый,
добрый
день.
Добрый,
добрый день. Лев Юрьевич, добрый день, Алиса Бруновна. Я вас поздравляю с наступающим уже старым Новым годом. Я хочу сказать, что на самом деле Лев Юрьевич с такой щедростью дарит нам такие замечательные подарки, особенно в эти дни.
Да я-то при чем?
Алиса Бруновна, вы моя самая любимая актриса. Я очень волнуюсь. Я вас очень ценю и очень уважаю за ваш профессионализм, за вашу тонкую игру, я уже волнуюсь на самом деле.
Спасибо, мы сами волнуемся, так что мы вместе волнуемся.
За ваш юмор. Я хочу пожелать вам, чтобы вы продолжали радовать нас своим искрящимся, неувядающим талантом. Я хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы были такой же молодой, такой обаятельный. И, конечно же, любви.
Спасибо.
Вопроса не будет, да? Я так понимаю.
Нет.
Спасибо
вам большое.
В конце концов, восклицательные знаки тоже ведь позволительны в вашей передаче.
Конечно. Да? Ну, мы обязуемся, Алиса Бруновна, да, выполнить пожелания.
Я постараюсь, насколько возможно.
Не увидать, конечно, прежде всего. Говорите, вы тоже в эфире.
Пожалуйста. Алло, да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша громадная семья, нас больше 20 тысяч человек, тоже желают вам и Алисе Бруновне и Льву Юрьевичу большого счастья в наступающем тысячелетии, пусть оно будет тоже тысячу лет, это счастье. И такой вопрос у моих детей. Они очень любят петь. И каждый раз младшая дочка говорит, я хочу петь, как Алиса Фрейндлих. Алиса Бруновна, у вас врожденный голос такой, манера замечательной пения, или это специальная школа, и кто вас учил петь? Потому что как актриса драматическая, вы поете совершенно замечательно. Это первый вопрос. И второй вопрос вот такой. У вас и у вашего отца такое удивительное лицо, необычное. Скажите, у вас нет в родне Габсбургов?
Да.
Все, спасибо еще раз вам большого счастья.
Спасибо вам большое. Такой породой мы не обладаем. Наши предки были художниками-стеклодувами. Вот те самые наши предки, которые впервые...
Ремесленники.
Ремесленники, да. Они прибыли из Северной Германии по приглашению то ли Петра, то ли Екатерины, я даже не знаю. Ну, когда вот шел поток оттуда всяких разных ремесел и художеств. Затевалось стеклодувное дело под Питером, где-то строился завод. Вот тогда они были приглашены и так и зазернились здесь. Ну, я не знаю... конечно. Что касается пения, то мне действительно сейчас, по моему теперешнему голосу, угадать трудно, что у меня когда-то был действительно очень хороший голос. Но вот вашим детям, которые хотят петь, как я могу посоветовать только не курить, потому что я сделала все необходимое, чтобы этот голос исчез. И, правда, я должна вам сказать, что я всегда любила хриплые голоса, поэтому я сама любила. Жаль. В этом есть, так сказать, ну, что ли, знак судьбы какой-то, да, судьбы. Но начала я себе портить голос, когда играла с Элью Пичем в трехгрошовой опере. Я была еще достаточно молода, и голос у меня был звонкий такой, я бы сказала, какой-то даже немножко с каким-то присутствием металла. И мне казалось, что это совершенно неуместно в трехгрошовой опере, где я должна была петь музыку Курта Вайля, и все-таки мой персонаж наркоманка, пьяница, откуда у нее должен быть такой прозрачный, скажем, чистый голос. Я сделала все необходимое, чтобы его загубить, я закурила. Закурила и пела на низких каких-то вот грудных нотах, которые полностью загубили тембр, и после этого, значит, кроме интонации ничего не осталось. А интонация — это дело актерское, конечно. Это театр.
Олеся,
персонаж.
Звонят из Оренбурга, тратят деньги. По-моему, звонят из театра, мне редактор сказал в ухо. Пожалуйста, говорите. Ай-яй-яй-яй, сорвался, да, звоночек. Очень жаль, кто-то из коллег звонил младшего поколения. Но мы сейчас снова вспомним молодость.
Ну, я, наверное, слишком развернуто отвечаю на вопросы, я постараюсь...
Нет, нормально. Ну, это проделать телефонные связи или что-то там еще. Мы продолжаем вспоминать нашу молодость, и я свою, а вы свою. Вспомним человека. Я не знаю, был ли он впрямую вашим учителем. Наверное, в каком-то смысле был, потому что это ваш кинодебют. Mm-hmm. Этому человеку был Владимир Яковлевич Венгеров. Вот именно сегодня, по-моему, сегодня, нет, 11 января. Он родился 11 января 1920 года. А сегодня, дай бог памяти, по-моему...
11.
Да? Сегодня 11.
Как хорошо после Швейцарии не знать вообще ни сегодняшнего дня, ни сегодняшнего часа.
Олеся Бронна, вот это тоже совпадение. Потому что вы, наверное, не знали, что сегодня день рождения у этого человека. Ученик Сергея Эйзенштейна. Он учился у него в мастерской в Авдике. В 43-м году окончил его. Режиссер-постановщик студии «Ленфильм». Еще раз повторяю, «Город зажигает огни», кинодебют Алисы Бруновны Фрейндлих, режиссер Владимир Яковлевич Венгеров. Мы вспоминаем его в нашей рубрике «Доска почета», которую подготовила наш корреспондент Ирина Муромцева.
Народного артиста и одного из старейших режиссеров Ленфильма Владимира Венгерова в нашей стране любят, хотя имя его часто многим ничего не говорит. Режиссер таких картин, как «Балтийское небо», «Город зажигает огни», «Строгого», «Порожний рейс», «Рабочий поселок», «Два капитана», «Кортик» Владимир Яковлевич никогда не претендовал на звание великого или выдающегося. Тем не менее, Венгеров, окончивший в 43-м году в ГИКовскую мастерскую Эйзенштейна, ассистировавший Юлию Райзману, умудрялся всегда, даже в период малокартине 50-х, снимать хорошее кино с лучшими актерами.
А где у тебя пепельница?
Что?
Варька, посмотри, неужели ты в самом деле меня не узнаешь?
Нет, как же мы, кажется, встречались.
Кажется? Мы, кажется, встречались. А ну смотри, скотина! Ну!
Саня! Это Саня!
Ты к этой ходил, как ее, к Каришке?
Ходил.
А что? А у меня есть сведения, что ты ходил. И она с тобой бежала по улице и кричала в голос. У тебя как там по моральной линии, все в порядке?
Я у ней охрому ее спрашивал.
Ты хоть женатый?
Нет.
С какого сам года, небось, 25 есть?
23.
Ну вот видишь, 25 лет, а еще не женатый. А пора бы тебе упорядочить свою жизнь. Некрасиво получается, заметно человек из Москвы осочкует.
У Венгерова с удовольствием снимались и мастера старой школы Симонов, Меркурьев и тогда еще новые звезды Ульянов, Баталов, Доронина, Борисов, Демидова. Именно он нашел для кино Алису Фрейндлих. Именно в его фильмах звезда музыкальной комедии Людмила Гурченко заявила о своем драматическом таланте. Впрочем, Владимир Венгеров известен еще и как мастер экранизации русской классики и как создатель новой волны в советском кинематографе, и как настоящий профи, служивший кинематографу до последнего дня своей жизни.
Да, вот «Город зажигает огни», но мы не нашли этот фильм, наверное, его сейчас сложно.
Ну, конечно, он очень давний, да-да-да.
Найди. Ну, имеет смысл вспомнить, как вы попали к Венгерову, как он, где он вас усмотрел?
Ну, пока я училась в институте, нас ведь все время зазывали на ленфильм, играть то массовку, то групповку, то еще что-то. Так что я там кадетом мелькала, какие-то фотографии, видимо, были. Я не знаю, в театре я еще очень мало успела, так что вряд ли по каким-то театральным работам он мог выйти на мой след. Ну, просто мелькнула там где-то в актерском отделе. Он меня позвал. По сюжету это был фильм, в котором я играла девчонку. Естественно, я их много сыграла в первые годы. Девчонку, которая готовит бывших фронтовиков к экзаменам. Кончилась война. Они все поступают в ВУЗ, и все забыли, что было в школе. И вот эта вот значит, маленькая такая шустрая девчушечка учит их, этих взрослых мужей, прошедших войну, тренирует их на эти экзамены. Вот это я помню. И я помню, что он, конечно, был замечательный, нежный человек. Я помню, что оператор он был Мараджан. Тоже тогда они все были страшно молодые. И больше я не снималась ни у того, ни у другого. Но всегда, в общем, когда мы встречались, я никогда не забывала, что это мое, так сказать, боевое крещение. Я очень рабела перед камерой, естественно. И первые уроки получила именно у него, киношные уроки. Это совсем не то же самое, что театр, кино. Поэтому, конечно, эти уроки очень важны в дальнейшем.
Алиса Бруно, а вот так если посмотреть, множество ролей в кино, очень много, но такая главная большая роль, ну, по метражу, не по емкости, скажем так, а по метражу, это служебный роман. Правильно я?
Ну, это не первая большая роль, если говорить о метраже. Здесь не о качестве, а о метраже. На килограммы. Да. На килограммы Анна Екамандрова была такая же, в общем, это и была первая. Но фильм получился неудачный. Потому что, да простит меня светлая память режиссера, который снимал этот фильм, его уже нет в живых. Это была его первая работа, первый опыт в художественном кино. А так он был документалист.
И тем не менее вы согласились?
Я согласилась, потому что это была первая значительная роль. Сценарий был такой сопливый, немножко такой сентиментальный, излишний. Но такая была компания, на которую нельзя было не согласиться. Смоктуновский, Луновой. Вот как-то мы почти все время втроем в кадре, и мне это было, конечно, безумно интересно и ответственно. Потом уже служебный роман возник позже.
А с чем это связано? Вот я имею в виду такое довольно-таки скупое появление в кино с тем, что Игорь Петрович не отпускал?
Ну, неохотно отпускал. Он был фанатом театра, он и сам часто отказывался. Ему много предлагали сниматься в кино. Он для этого должен был оставлять надолго театр, чего он не хотел делать. Поэтому ему приходилось отказываться. Уж только если что-то очень интересное, вот у Райзмана, у Сегеля, он соглашался. Ну, тогда оставлял театр на какое-то время, это было совсем не полезно для театра. И поэтому актеров своих он не очень хорошо отпускал. Покинуть театр для того, чтобы сниматься в этой, в этом, вот, ошибка резидента, вот эта вот целая обойма, значит, этих фильмов, он должен был покинуть театр, его не отпускали. Он довольно много был занят в репертуаре. Это было, конечно, довольно эгоистично, но такова была.
Значит. Сниматься всем хотелось.
Конечно, конечно.
Потому что сразу слава, сразу огромная аудитория. Актеры. Ну, не будем об актерах пока. У нас звонки продолжаются. Говорите вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Добрый день.
Сережа, Санкт-Петербург.
Очень приятно. Сереж, говорите.
Да, я был вот этого выслушать. Значит, хотел поздравить с прошедшими праздниками. И вот такой вопрос утверждения к Алисе. Очень люблю театр, хожу часто в БДТ. Значит, вот у меня такой вопрос, мне Калифорнийская сюита. Вот я был на премьере, и потом, ну, не было такого ажиотажа, как сейчас. А сейчас, не знаю, знает ли она, у меня отличный билетик спросили на Садовой, когда я поворачивал БДТ. Ну, вот не знаю, аргумент здесь, как старые времена начинаются. Ну, не поможет ли такой спектакль «Калифорнийская свита», «Кадриста», «Марк», вот несколько хитовых БДТ.
Очень хорошо слышно. Театры. Не очень хорошо нас слышно, мы все-таки хотели понять смысл вопроса. Можно как-то еще раз повторить лаконично?
Попробую еще раз. Не кажется ли ей, что такой спектакль, как «Калифорнийская свита», а лишний билетик уже спрашивают буквально на Садовой. Да. Это вот 5 числа я ходил тоже, у меня спросили на Садовой.
Понятно.
Вот как она думает, не поможет ли такой спектакль, как «Кадриль», «Калифорнийская свита» или «Арт» возрождению театра?
Ну, примерно.
И народ пойдет просто в театр.
Понятно. То есть я так перевожу с вас.
Ну, да, я, в общем, поняла смысл. Я так понимаю, что человек ратует за то, чтобы в театре было как можно больше хороших спектаклей. Но так не бывает. На вылет, может быть, имеется в виду какая-то жанровая особенность этого спектакля. Я думаю, что БДТ, в общем-то, театр чопорный. В силу того уровня, который когда-то был задан Юрием Александровичем Толстоноговым. И даже внутри театра считают такой спектакль как бы, ну что ли, шалостью театра. Не то чтобы это входит в программу, а как бы шалость. Такой спектакль, который оттеняет излишне, с моей точки зрения, серьезный репертуар. А зритель хотел бы иногда и иметь значит, возможность расслабиться и развлечься. Мне кажется, что, несмотря на репутацию этого автора, у него есть достаточно оснований для каких-то глубоких вещей. Поэтому театр зря стесняется этого спектакля. Тем более, что зрители, как я понимаю, голосуют. Я думаю, что автор вопроса прав. Если бы таких спектаклей было больше, то, наверное, театр от этого было бы только лучше. Другое дело, что, конечно, на серьезные темы театр говорить тоже должен, иначе сплошное развлечение, оно уже как бы тоже приедается.
Диабет может начать.
Да. Много сахара.
Алиса Бруновна, вот 15 лет в БДТ, да, уже?
16.
Это совершенно новый период, другой период жизни. И тоже, по сути, если я не ошибаюсь, такая одна большая роль, это «Стеклянный зверинец». И больше ничего.
Нет, ну, опять же, если говорить про килограммы, то да. Ну, а так Настя на дне, это небольшая роль, но довольно интересная и значительная, тем более, что это то немногое, что я сделала с Георгием Александровичем Толстоноговым. Леди Мильфорд, леди Магвит, это сплошные леди.
Королева.
Королева и леди, да. Ну, в общем-то, «Пылкий влюбленный», этот «Пылкий влюбленный» тоже, в общем, Нил Саймон, можно его квалифицировать, этот спектакль, так же, как сегодня квалифицируется «Калифорнийская свита». Но, тем не менее, это очень интересно и для актера, во всяком случае, сыграть три роли в одном спектакле, это интересная штука, поэтому... Наверное. Хотя люблю я «Стеклянный зверинец», несмотря на то, что он идет уже много лет в театре, но я его очень люблю. Роль замечательная. Замечательная. Роль, как материал, честно говоря,
результатель. Позволю себе комплимент, Алиса Бруновна. Это свойство, конечно, только великого актера, только очень большого актера, очень большого. Играть так называемые эпизодические роли таким образом, чтобы они казались главными. Самыми главными. И вы это умеете делать. У нас мало времени осталось. Один звонок и мой последний вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день.
Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
У меня к вам вопрос. Я, правда, честно говоря, не помню вашего отчества.
Да Господь с ним, я моложе себя чувствую, когда без отчества.
Но дело в том, что вот у меня такой интересный вопрос. Почему вы не поете? Ведь я помню, что когда-то вы пели вот как вы, Гурченко, вы делали концерты, и прекрасные концерты сольные, и то есть вокальные. У вас голос прекрасный, вы перестали петь в последнее время.
Откуда вы звоните, скажите?
Почему вы не поете?
Вы откуда звоните, скажите, пожалуйста.
Мы звоним с Бишкека.
А, вот как далеко. У меня, правда, никогда не было сольных певческих концертов, никогда. Я пела в пределах, скажем, творческого вечера. Я пела только то, что я пела в театре. Потому что всегда зонг, песни или романс, или куплеты, это все должно быть помножено, конечно, на какие-то персонажные отправные точки. Не пою я сейчас, потому что не обладаю достаточно, так сказать, нормальными вокальными данными на сегодняшний день, чтобы позволить себе это безобразие. Я считаю, вот как раз был вопрос предыдущий какой-то о том, кто был моим педагогом. Конечно, я специально не училась пению, но у нас в театральном институте был предмет пения. И мне страшно повезло, я застала в институте замечательного педагога Зою Петровну Лодзи. Ее называли, значит, «Северный соловей». Она была когда-то великой певицей, она была горбата, и поэтому пела сидя, ей выносили такой высокий табурет на сцену, она на него садилась и пела. Она была феноменальной певицей и очень-очень актерски одаренным человеком. Поэтому ее пение было особым. И она говорила, она преподавала в консерватории, ее ученик Хиль, там очень много-много я могу назвать имен ее учеников консерваторских. Но она сказала, я не могу с этими певцами, они ничего не понимают в актерском деле. Я должна пойти в театральный институт, попробовать преподавать. Это было длилось недолго, ее преподавание именно в театральном институте. Но я попала в этот створ. Вот мне страшно везло, кстати, с педагогами. Она учила петь, исходя из, так сказать, вот этой точки, а не голосовой. Но, правда, она и предупреждала, что связки, использованные в момент эмоционального пика, стираются как ни в каком другом случае. Это происходит страшная амортизация связок. А так как я пела в театре всегда от имени персонажа, а зонг или песня возникает в спектакле именно в момент эмоционального персонажного пика, эмоционального, то, конечно, мои связки не выдержали. Ну, естественно, это вполне естественно. Вот поэтому я теперь не пою. Нечем.
Ну, восстановится. Ну, должно же восстановиться.
Нет, это не восстанавливается, мне кажется. Ну, нет, конечно.
Ну, вы можете петь, вы можете, в принципе, декламировать. Мелодекламация, это тоже же почти пение. Ну, зрители же хотят, чтобы вы пели. Алиса Бронна, я знаю, ну, это известный такой, общеизвестный факт, что ваши родители были против того, чтобы вы стали актрисой, да? Нет?
Нет.
Нет? Папа был за?
Папа был, у меня с ним после окончания школы был очень большой, серьезный разговор. И мы с ним обсуждали, идти ли мне в консерваторию, куда меня звали даже. У меня действительно был нормальный, хороший голос. Видимо, он достался мне по наследству от папиной сестры, которая имела роскошное контральто и заканчивала консерваторию у профессора Большакова. Поэтому именно моим первым впечатлением, я уже об этом рассказывала, был оперный спектакль. Это мое первое детское, значит, впечатление от театра вообще. Я была на Евгении Онегине, была потрясена смертью Ленского. Это было, значит, сюжетом моих детских...
Вы не знали, что он погибнет?
Ну, а как же, мне было три года. Как я должна была знать? Мы с ним обсуждали вот этот момент. Он мне сказал одну такую фразу, которая мне произвела впечатление. Он говорит, у тебя меццо-сопрано. Меццо-сопрано это там Кармен, это еще целый ряд персонажей, которые требуют фактуры. Ну что же ты будешь на сцене оперного театра, как муха на куличе? Иди, значит, взять два пути. Или ты будешь камерной певицей, что, в общем, так сказать. Ну, это сейчас камерная певица, это серьезно. А тогда как-то это было между делом, что называется. Или иди в театр, там ты сможешь реализовать эту склонность свою. Тебе пригодится твой голос, твои возможности певческие. Ну, в общем, так и произошел выбор. И действительно, в театре мне пришлось очень много петь. И не осталось, эта склонность не осталась в Туне.
То есть он был против консерватории, ну, не рекомендовал, да? Ну, да. За театр. А теперь ваша дочь ту же дорогу выбрала. Играет, по-моему, вот в калифорнийской.
Ну, нельзя сказать, что играет, скажем, присутствует. Хотя очень добросовестная, она добросовестная девочка. И, в общем, из-за того, что у нее после института она не захотела пойти в театр, потому что ее страшно закомплексовали всякие, значит, сравнения. Все-таки, да, это очень такой тяжелый момент, который не всем удается, через который не удается переступить. Она закомплексовала и сказала, я не пойду в театр, если буду востребована в кино, я буду рада. Она успела сняться только в двух картинах, и первые шаги ее потонули в этой трясине умирающего кинематографа как раз именно в этот момент, когда она еще никаким образом о себе не заявила, и в то же время уже и возможность заявить как бы увяла и отодвинулась. Она, в общем-то, занялась очень благородным делом деторождения. Она родила двух замечательных детей. Это время, которое ушло у нее на первые детские годы, когда мать должна быть неотлучна рядом. А они вообще протормозили в любом другом, другой возможности воплощения, реализации. А сейчас я пытаюсь, так сказать, ну хотя бы вот этим приглашением, и я, и те, кто видел ее в институте, те, кто знают ее в какой-то мере, считают, что она должна обязательно преодолеть эту свою робость и неудовольствие вот этим шепотком, вот этим, который все время рядом. Для этого нужно сделать первый какой-то шаг. И вот этот шаг такой, я бы сказала, не очень ответственный, она сделала, с моей точки зрения, добросовестно. Это вот, дальше будем размышлять.
Ну, не очень ответственный, не мне судить, но, видимо, очень важный.
Важный. Для, для нас, для театра, для спектакля важный.
Ну, да, и для нее, наверное.
И для нее, конечно. Она на «Валерьянке» первый спектакль сыграла.
Правда. Алиса Брудна, я со стороны вот скажу, что мы всегда, и вы это слышали сейчас в эфире, зрители, это только небольшая часть зрителей, которых мы смогли выдать в эфир их голоса. На самом деле мы огромные ваши болельщики, и вашего семейства, и вас лично. И спасибо. Я хочу от имени многих, думаю, что не ошибусь, уверен, что не ошибусь, пожелать вам счастья, процветания, чтобы род ваш не прерывался, и театральные традиции вашей фамилии не прерывались. Огромное вам спасибо, что вы пришли.
Спасибо.
Привет Санкт-Петербургу. Напоминаю, что у нас в студии была народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. А я с вами прощаюсь.